по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Мы с вами снова в эфире. И мы, это Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе и добро пожаловать.
Доброе утро, друзья. Также я хочу сказать, что команда сегодняшнего эфира – это Ирина Лутошинская, Ян Лутошинский, ну и Ольга Каракчиева.
Значит, это классикал, знаешь, как вот классик. Вот была, типа, одно время говорили «Кока-кола классик» и там «не классик» и так далее. Вот для ПСБ Ирина Лутошинская, Ян Лутошинский – это такая команда классик, потому что… Ну, именно с этими людьми мы начинали выход вот первых наших эфиров, эфиров в цикле «По страницам Библии». Я хочу сразу предупредить, я тут немножко приболел, поэтому, да, это, слушай, Алена, нельзя дистанционно заразиться, я надеюсь. Вот, я пока что и так далее. Вот, я просто попрошу, если возможно… Вот 100 лет не просил об этом, и, скорее всего, не понадобится. Ну, а вдруг? Я обращусь сейчас к Ирине и Яну. Если есть возможность, приготовьте, пожалуйста, заставочку, джинглик, если вдруг понадобится его поставить. Ну, просто чтобы дать, не знаю, полминуты отдыха. Да, вот. Ну, а сегодня мы с вами читаем вторую книгу Паралипоменон. Мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И, собственно, наша программа состоит из нескольких составных частей. Во-первых, у нас есть наши 30-минутки, которые выходят каждый день, в которых мы, собственно, читаем и разбираем Священное Писание. И вы можете их слушать и скачивать на нашем сайте theos.media, на наших социальных площадках, в соцсетях, на страницах или в группах по страницам Библии в популярных соцсетях. Вот. И также и передавать другим, распространять. Вот мы вас очень просим, призываем это делать. Значит, второе, что у нас есть, это тексты, которые в соцсетях выходят вместе с нашими 30-минутками. Они же выходят также и в телеграм-канале по страницам Библии. Это, ну, на самом деле, это просто такие короткие наброски. Это часть того конспекта, по которому озвучиваются наши 30-минутные передачи. Вот. И дальше у нас есть наши одноминутки. Одноминутки – это такие короткие видео, которые делает Александр Анисимов и его команда в Санкт-Петербурге. Вот. Это короткие видео, предназначенные для того, чтобы ими делиться. То есть это шортс такие, да, которые вот вы можете передавать другим людям. И, кстати, постоянно приходят отзывы на эти шортс. Нам пишут, что вот, спасибо вам большое, очень удобно и очень хорошо эти шортсы передавать. Вот, хорошо заходит. Мы очень-очень рады, потому что, ну, мы рады всему тому, что может помогать людям читать Божие Слово. Это вот по поводу того, что у нас в нашем проекте есть.
Ну и, как конечно же, наши эфиры по пятницам, да? Они же тоже у нас постоянно. И они у нас всегда привязаны к одному времени, что самое важное. И, ну нет, не то, что самое важное, но это время, когда мы можем совместно читать Библию в одно и то же время. И размышлять над Словом Божьим, и познавать Господа.
Да, я забыл про наши эфиры. Спасибо большое. Это когда вот ты этим занимаешься сейчас. Вот. Иногда об этом просто забываешь. У меня недавно была ситуация, когда я должен был написать список одной команды. Вот, я написал этот список команды. Он достаточно большой был. Нужно было старых людей вспомнить, которые давно уже были в команде и так далее. Разослал его участникам и говорю: слушайте, если кого-то забыл, напишите. Они мне пишут: слушай, ты себя забыл. Я говорю: ну, да, слушайте, так оно и есть, аж когда ты пишешь. Вот, а мы читаем вторую книгу Паралипоменон. Мы в прошлый раз говорили о Соломоне. Я немножко дальше пропущу всю эту историю с Иеровоамом и Иеровоамом. Скажу лишь о том, что на юге все-таки благочестивые цари были. На севере, после разделения царства, благочестивых царей уже не было от слова совсем. Вот, но на юге мы видим интересные тенденции. И если помнишь, апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам о том, что дурное сообщество развращает добрые, или худые сообщества развращают добрые нравы. И вот, поскольку это так, мы начинаем лучше понимать, что происходит в книге про Липоменон. Потому что перед нами цари, среди которых есть и замечательные цари. Особенно в начале, действительно, в первой, скажем так, в первой части, вот после разделения царства, были хорошие цари. Но тут очень серьезное предупреждение. Потому что многие из этих царей, ну, скажем так, часть из этих царей, они начинали хорошо, и потом у них такое серьезное движение вниз. То есть по разным причинам они просто скатываются. Мы сегодня попытаемся вспомнить двух царей, Ассу и Иосафата, потому что каждый из них иллюстрирует вот эту историю. И мы продолжим говорить о том, о чем я уже коротко говорил в прошлый раз. И для меня это такая, отчасти это такая большая сердечная боль, к сожалению. Связана она вот с чем. Просто если посмотреть на христианское служение сегодня, на то, что происходит, приходит в голову очень неутешительное наблюдение. И заключается оно в том, что как-то особенно в последнее время, это всегда было, но как-то особенно в последнее время много служителей, причем известных служителей, действительно, как казалось, преданных Богу, возможно, это люди и были преданы Богу, которые в какой-то момент своей жизни, причем обычно уже где-то ближе к закату служения, совершают что-то такое, что их полностью дисквалифицирует от служения. И они должны уйти из служения. Я в октябре был в семинарии, в которой когда-то учился, и я просто был поражен вот этим моментом. Да, с одной стороны, есть много историй Божьей верности. С другой стороны, есть истории человеческого отступления. То есть ты думаешь, что вот этот человек, ну, это прямо вот сосуд в Божьих руках. И Господь действительно через него делает, и делает многое. А потом вдруг этот человек совершит что-то такое, что ты так разводишь руками и говоришь: «Господи, как это может быть? Как оно вообще так может быть?» И сначала ты думаешь: «Я не понимаю». И ты сначала думаешь про этого конкретного человека. Но потом приходит следующая мысль. А не предупреждение ли это для каждого из нас? Когда нам кажется, что у нас все круто, когда нам кажется, что мы вообще такие молодцы, и мы такие благочестивые. И вот в этот момент приходит искушение. И в этот момент начинается отступление. И вот книга про Липоменон, вторая книга про Липоменон, это разговор и о человеческом отступлении для предупреждения нам тоже. И это также разговор о Божьей милости, который нам является. Я бы хотел, чтобы мы сегодня именно на это обратили внимание в жизни двух царей. Ален, давай мы откроем 14 главу. И я 14 главу второй книги про Липоменон. Да, и прочитай, пожалуйста, сначала с первого по... Давай побольше. Хорошо, с первого по пятый стихи.
«И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа, Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и велел иудеям взыскать Господа, Бога отцов своих, и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах иудинах высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал ему покой».
Тут важная вещь в самом конце: «так как Господь дал ему покой». То есть он построил укрепленные города, да, дамы, он укреплял свою страну, он укреплял Иудею. Все было у него хорошо. И дальше описывается его армия. Вот. Но после этого опять начинается война. На Иудею нападает Эфиопия. Причем у Эфиопии очень большое войско, очень большая армия. И, пожалуй, самый важный стих мы находим вот немножко позже. Это 11 стих. И обратите, друзья, внимание на Ассу в первой, скажем так, части его жизни. В той части, когда это еще благочестивый царь. Прочитай, пожалуйста.
«И возвал Асса Господу, Богу своему, и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек».
Вот здесь, когда в свое время в семинаре еще преподаватель один мой обратил наше внимание на вот эту фразу «сильному или бессильному». Вот это настолько не состыковывается с мыслью о том, которая часто звучит, кстати говоря, что Бог помогает тем, у кого оружие. Бог помогает тем, у кого много силы, больше силы. Вот это вот сильный, да, которому Бог помогает. А нет, Асса здесь говорит, не в твоей ли власти помочь сильному или бессильному. Иными словами, если есть отношения с Богом, если Бог с нами, да, вот это вот, если Бог с нами, то кто против нас? Бессильному Бог тоже поможет, если он этого хочет. И эта молитва: «Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего». Вот это упование на Господа. Именно этого потом не будет в жизни Асы. Но пока оно есть. И поскольку оно есть, Господь на это упование отвечает. Такая же история происходит и сегодня, в современности. Потому что человек уповает на Бога. Он служит Богу. Господь отвечает. Когда, с другой стороны, когда человек перестает уповать на Бога, у человека начинаются проблемы. Причем он ведь уповать может на что-то другое, на свою силу. А сила у Асы была. На свою подготовленность. Тоже была подготовленность у Асы. И это все хорошо. Это все здорово. Но Асса уповает на другое, он уповает на Бога. И вроде бы война прошла, отбили эти проблемы, да, кончилось все это, неприятели кончились. А дальше звучит пророчество. И пророчество очень важное. И обратите, пожалуйста, внимание, как Асса на это пророчество реагирует. Прочитай, пожалуйста, в следующей, 15 главе, достаточно большой кусочек, с 1 по 7 стихи.
«Тогда Назарию, прошу прощения, тогда Назарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе, и сказал ему: послушайте меня, Асса и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если будете
вот,
искать...»
Сейчас, я на минутку остановлю вот здесь это чтение, потому что это вещь, которую мы забываем. Опять в свете новозаветного богословия мы можем это по-разному интерпретировать. Но в еврейском тексте здесь очень четко написано, это обращено к Израилю. «Господь с вами, когда вы с ним». То есть они возвращаются с победы, с победой. Они возвращаются с триумфом. И в этот момент это напоминание от Назарии, да, во-первых, о том, что именно Господь дал им победу, «Господь с вами, когда вы с ним». И дальше пророчество о том, что еще предстоит. Но смысл здесь на самом деле всегда один и тот же. Будьте верны Господу, обращайтесь к Господу, уповайте на Него. Вот это то, что сегодня нужно повторять и повторять. Мы любим говорить и мы любим петь о том, что верен Господь. И большинство из нас, наверное, считают, что если мы спасены, то мы спасены навсегда. И это другая тема. Мы как-нибудь к ней тоже подойдем. Обязательно подойдем. Но здесь тема обращается к нам иной гранью. Ну, хорошо, Господь верен. И мы это знаем. А насколько верны мы на протяжении всей жизни? И вот эта часто повторяемая вещь о том, что христианская жизнь – это не спринт. Христианская жизнь – это марафон. Это вот не пробежал, выбежал, вау, все, сейчас покорили, значит, круто. Вот, а это ты идешь по христианской жизни, и противостояние есть, и сомнения есть, и испытания есть. Господь тебе верен. Но сохраняешь ли ты верность Господу? Назария действительно ставит фундаментальнейшие вопросы. И вот это вот место, это 15 глава, она теряется во второй книге Паралипомен. Не так часто об этом проповедуют, но это чрезвычайно важная тема и для сегодняшнего дня тоже. Да, давай продолжим читать.
«Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас». Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши».
Вот такая вот история. И опять это повторяет то, что мы с вами уже слышали в книге «Второзаконие», например. Да, когда говорились вот эти вот условия, были даны условия отношений между Богом Израилем. «Если вы будете прилепляться ко мне, я буду с вами. Если вы отойдете от меня через какое-то время, не сразу, но через какое-то время, я отойду и от вас». Это он говорил Израилю. Но при этом, даже если будет такое отступление, оно будет, это просто пророчествовалось, да, что оно будет, даже если такое отступление будет, у вас все равно будет возможность вернуться. Если вы обратитесь к Господу, то и Господь ответит вам. И вот одна из высших точек Израиля, и я напомню, как раз в связи с 13 стихом, здесь для нашего современного сознания может быть сложно понять то, что здесь сказано в 13 стихе 15 главы. Но я напомню смысл, что это Божий народ. То есть, если ты хочешь быть с Божьим народом, это значит, что ты будешь с Богом. Если ты не с Богом, получается, вот в той истории, в том контексте, получается, что у тебя нет места и в Божьем народе тоже. Вот это покаяние, это обращение Израиля с 11 по 15 стихи 15 главы. Прочитай, пожалуйста, тоже.
«И принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа, Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его. И он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон».
Вот это первая часть царствования Асы. Я не знаю, как ты, а я бы хотел жить в таком царстве. Вот. И это покой со всех сторон, но покой со всех сторон начинается с покоя, который свыше. То есть Господь дал покой свыше, и, соответственно, в связи с этим покой со всех сторон.
Но Господь и сегодня дает каждому из нас мир. И если мы принимаем этот мир, Господь говорит: «Мир даю вам». Поэтому если мы принимаем этот мир, мы можем в нем жить и находиться.
Абсолютно. Этот мир дан каждому из нас. И всей Церкви Христовой, и каждому из нас просто лично. Да, «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает вам. «Мир оставляю вам», говорит Спаситель. Мы читаем это в Евангелии от Иоанна. Вот. И вроде бы все нормально. А тут вопрос. Ну, чего не хватает Асе? Что происходит дальше? Проходит 20 лет, так если что. Вот перед событием, которое описано дальше, проходит 20 лет. И 16 глава. Давай начнем читать, чтобы понять, в чем там событие это было. Прочитай сначала просто первый стих 16 главы.
«В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему».
Да, значит, Вааса, царь израильский, северного царства, начинает строить укрепления. И смысл заключается в том, что он хочет устроить блокаду со своей стороны. Он хочет устроить блокаду Асы, чтобы к Асе люди с севера на юг не могли приходить. Но блокада никогда не кончается просто строительством сооружений военных. Это совершенно очевидно, что будет война. И вспомните, друзья, как Аса в свое время взывал о защите к Богу. Вот за 21 год до этого, да, и даже еще раньше, он говорил, нас Бог защитит. И вот эта фраза, что Бог защищает и слабого, и сильного, это не потому, что вот у меня есть лучшее оружие, соответственно, меня защитит Бог. А Аса начинает мыслить уже не как дитя Божие, а как политик. Причем вот эта политика оказывается в нем существенно сильнее богопочитания, богопослушания. Потому что то, что делает Аса, это невыразимо. Прочитай, пожалуйста, второй стих.
«И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря...»
Ну, дальше можно, конечно.
«Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото. Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня».
Значит, он делает несколько вещей. Во-первых, он берет сокровище из сокровищницы Божьей, Дома Божьего, и из своего дома. Но из своего дома он имеет право. Это его деньги, это его дворец. Сокровищница Дома Божьего формировалась, однако, из тех пожертвований, добровольных и не совсем добровольных, кстати, тоже, которые люди отчисляли именно на Божий дом, на Божие служение. И вот он берет деньги оттуда. Он не единственный, кто так поступил, но от Асы мы этого, в принципе, не ожидаем. Значит, это первое, что он делает. Дальше он отправляет все это к царю сирийскому, зная, что когда-то сирийский царь был его союзником, потом сирийский царь вступил в союз с Северным царством, и сейчас, если ничего не делать, то сирийский царь выступит вместе с Ваасой против него. Так вот, Аса банально пытается перекупить верность сирийского царя. «Я тебе заплачу». Только ты вот не с этим объединяйся, да, не с этим в союз вступай, а с этим. Это вот такая геополитика того времени. И мы читаем в 4 стихе, что послушался Винодад царя Асы и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских. И они опустошили и так далее. Значит, здесь города и так далее. Вот начинается эта битва. Причем, обратите, пожалуйста, внимание в контексте... Он вместе с сирийцами, причем даже не сам Аса, а сирийцы, оплаченные Асой, из денег храма, из тех денег, которые должны быть в храме Господнем, нанесли превентивный удар. То есть, ведь Вааса, северный царь, строил укрепление. Аса понимал, что укреплениями не кончится. Аса не идет на войну сам, но деньгами, которые... были в Божьем храме, которые были даны на служение Богу, вот этими деньгами он покупает себе военную силу Сирии. Вот это он делает. Что произошло с Васой? Почему, простите, с асой? Почему он так поступил? Это власть, которая меняет человека. Это что? О чем вообще можно говорить? И вот вроде бы все хорошо. Причем аса тоже начинает ограбление совершать. Шестой стих, прочитай, пожалуйста.
Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Гефу и Мицфу.
Да, он построил все города. Он просто построил города, он оказывается строителем таким. И тут много того, в чем глубоко не прав Аса. И вот к Асе приходит пророк. Прочитай, пожалуйста, с 7 по 9 стихи.
«В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливияне силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему, Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя воины».
Вот. Значит, он решил заключить союз с сирийцами. Он решил переманить сирийцев, перекупить сирийцев на свою сторону. А пророк ему говорит: тебе нужно было бы сражаться с сирийцами. Тебе нужно было бы уповать на Бога и сражаться с ними. Потому что ты бы их одолел. Господь бы дал тебе этих людей одолеть. Дальше из-за Сирии проблем будет немало у Южного царства. Именно потому, что в свое время царь не послушался Бога. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, друзья, что в 16 главе, когда начинается вот этот эпизод с северянами, про Бога царь не вспоминает вообще. Ну, по крайней мере, ничего об этом не сказано, ничего об этом не записано. Говорится только, что он опустошил сокровищницы храма и своего дворца для того, чтобы купить верность вот этой самой сирийской армии и сирийского царя. Это невероятно. А вот дальше мы видим, почему Аса не Давид. Ну вот, вспомни, пожалуйста, как Нафан пришел, чтобы обличить Давида. И восприятие Давида, реакция Давида. Вспомним также обличение после того, как Давид совершил перепись. Он тоже получил обличение. И реакция Давида: согрешил я. Когда об этом читаешь, думаешь: ну, естественно, а как еще можно было реагировать, когда Бог тебя обличает? Нет, не естественно. То, что сделал Давид, это сверхъестественно. А вот то, что делает Аса, который когда-то был замечательным царем, вот это естественно для царя, упивающегося своей властью. Прочитай, пожалуйста, 10 стих.
«И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него, притеснял Аса и некоторых из народа в то время».
Вот, типа, ты мне не говори. Я не хочу этого слышать. Я не хочу об этом знать. И я тебя посажу в темницу. И здесь говорится, что в раздражении на некоторых из народа он был, скорее всего, на людей, которые тоже обращались к нему и говорили ему, что ты неправильно поступаешь. Ты неправильно делаешь. Я вот не знаю. Я думаю и о себе, и о нашем служении. И о своей семье думаю. Да, но все-таки это более такая личная история. Когда мы перестаем воспринимать Божье Слово, когда мы перестаем воспринимать обличение. Типа, что ты мне будешь говорить? Я тут этот лидер большого служения. А такое бывает, такое случается. Мне в свое время довелось быть на другой стороне вот этого. Я набрался наглости, когда мне было 22 года, 23, сказать одному американскому проповеднику, приехавшему в Москву, что вот то, что он делает, делать нельзя. На что он мне говорил: я тебя тут не спрашивал, ты тут вообще никто, ты тут переводчик. И выгнал. Ну, выгнал просто, и все. И я тогда думал: чего? Человек о любви говорит, человек о любви проповедует. Но это еще та стадия нашей жизни, когда мы говорим: ой, кошмар, ой, другие так поступают. А потом приходит стадия жизни, этап жизни, когда ты говоришь: Господи, дай мне милости своей и внимательности к твоему слову, чтобы мне так не поступить, чтобы мне не стать таким человеком. Вот это вот сложно. И вот здесь даже, я скажу больше, без Божьей помощи это невозможно.
Я это, не знаешь, хочу тебя... это стадия нашей ежедневной жизни. Это вообще просто гордость на самом деле. Вот ты сейчас затронул такую тему людей разного положения, но это же затрагивает вообще вот абсолютно все сферы нашей жизни, вот в рамках семьи буквально. Например, когда ты, проповедуя Слово Божие в рамках своей семьи, получаешь обличение от своих детей, и ты не можешь его воспринимать, потому что это твои дети, да, особенно если это дети действительно достаточно младшего возраста, ты понимаешь, а кто ты такой, чтобы мне такое говорить? Но когда проходит время, ты понимаешь, что на самом деле даже такой маленький ребенок может обличить себя в твоей гордости, когда ты просто превозносишься и показываешь, какой ты молодец. И когда мы просим Бога о смирении, как раз Господь нам и дает вот такие испытания, даже в том, чтобы мы смирялись. Когда мы просим о терпении, Господь также и смиряет нас, и показывает нам на наши вот эти точки, да, болевые, на которые, нажав окружающие нас люди, могут просто выявить то, что у нас внутри находится.
Ну да, это ты говоришь, хочешь, чтобы... Или Господь говорит: хочешь, чтобы я тебя научил терпению? Ну, научись, ну вот тебе, пожалуйста. Ну вот бери, учись. Вот, и у Асы была возможность услышать. Еще были годы, которые ему Бог дал. Он не услышал. 12 стих, прочитай, пожалуйста, здесь же в 16 главе.
«И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей».
Да, опять-таки, проблема не в том, что он взыскал врачей. Проблема в том, что он не взыскал Господа. То есть он обратился не к Господу, а обратился к врачам только. Ну и понятно, почему. Там отношений с Господом серьезных к тому времени уже не было. Ну и как ты будешь? Кого искать? К кому обращаться, если нет этих отношений? Вот. И дальше следующий царь. Иосафат. Прочитай, пожалуйста, 17 главу. 3-4 стихи.
«И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян».
Да, причем более того, он сделал вещи, которые до него даже не делали. 6 стих прочитай, пожалуйста.
«И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее».
Да, потому что то и вот снова и снова были фразы о том, что кто-то из царей, ну, он был молодец, ну, да, кстати, про Асу было сказано, да, он был молодец, но дубравы-то он не отменил. А тут он отменил дубравы, отменил высоты, и он запустил программу путешествия по страницам Библии в Южном царстве того времени. Он направляет священников для того, чтобы священники, чтобы левиты учили закону. Причем тут интересная история, потому что, вот помнишь, мы говорили о том, что опять это движение должно быть к центру, то есть нужно было приехать, прийти в храм и в храме научиться, и в храме поклоняться Господу и так далее. Вот, а здесь нет, здесь сами священники, здесь сами левиты были направлены царем по всей стране, по всей Иудее, чтобы учить, чтобы быть такими странствующими проповедниками. И результат этого совершенно очевиден. Прочитай, пожалуйста, 9 и 10 стихи.
«И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом».
Вот, да, ну и мы также читаем дальше, что все больше и больше богатства, да, богатство славы и так далее. Но дальше начинается странная история. Замечательный царь Иосафат. И в 18 главе мы вдруг узнаем, что он породнился через брак, породнился с Ахавом, через брак сына, породнился с Ахавом в отвратительном, совершенно северным царем. Он вступил в семью, и он начинает выполнять определенные требования, которые относились к семье. Зачем Иосафат породнился с Ахавом, сказать невозможно. Но вот это вот худые сообщества отравляют и добрые нравы. И развращают добрые нравы. Если уж он породнился с Ахавом, то он должен был и действовать, и выступать с Ахавом. А у Ахава была война, но это не война Иосафата. И Иосафат оказывается в двойном таком, в неудобном положении. То есть, с одной стороны, он хочет служить Господу, с другой стороны, он теперь родственник Ахава. И с родственниками нужно выстраивать отношения. И если идти на войну, то вместе. И явно Иосафату по этому поводу неудобно. Прочитай, пожалуйста, 3 стих 18 главы, 3-4.
«И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, пойдешь ли со мной в Рамов Галаадский? Тот сказал ему, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну».
Значит, он вроде бы говорит, вот просто настолько живая Библия, настолько живая книга, ты просто видишь живых людей там, на странице этой книги. Он вроде бы говорит, как твой народ, так и мой. Я пойду с тобой на войну. Значит, если уже ты сказал, я пойду с тобою, то зачем делать то, что делает Иосафат в 4 стихе? Прочитай, пожалуйста, его просьбу.
«И сказал Иосафат царю Израильскому, вопроси сегодня, что скажет Господь».
Стоп. Вот тут несколько вообще поразительных вещей. Во-первых, Ахав особенно не спрашивал, что скажет Господь, и то, что Господь говорил, его совершенно не интересовало. Во-вторых, Иосафат проявляет свое желание слушать Господа. И ему неудобно, ему не по себе. Он все-таки пришел, понимает, что от Господа зависит, будет ли успех в этой войне. И Иосафату очень не по себе. Значит, большие пророческие тусовки или лжепророческие тусовки Ахав собирать умел. Мы помним противостояние как раз во времена Ахава, противостояние Ильи с пророками, пророком Ваала. И вот типа лжепророческой тусовки он и собирает. 5 стих, прочитай, пожалуйста.
«И собрал царь израильский пророков 400 человек, и сказал им, идти ли нам на Рамов-Галаадский войною, или удержаться? Они сказали, иди, и Бог предаст его в руку царя».
Алена, 400 человек. Я не знаю, как ты, а я часто бываю, к сожалению, до сих пор, часто бываю нерешительным. Если есть какое-то обсуждение совета, в котором трое или четверо известных братьев, ну или, по крайней мере, скажем так, более опытных братьев, говорят, что да, вот так, мне бывает сложно, даже если я чувствую и понимаю, что не так, мне бывает сложно что-то возражать по этому поводу. Это трое или четверо. А здесь 400 пророков. Хотел услышать подтверждение? Вот оно тебе. Но мне кажется, что Господь не оставляет Иосафата в покое. Господь вообще своих людей не оставляет в покое, когда мы оказываемся в подобных ситуациях. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него. 401? Мне кажется, что здесь еще одна история. Мне кажется, что Иосафат начинает чувствовать не тот дух в этих пророках. Вот они 400, они говорят одно и то же, но дух тут один и тот же и неправильный. И Ахав говорит со своим родственником, и он абсолютно честен в этой истории. Прочитай, пожалуйста, 7 стих.
«И сказал царь Израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иимвлая. И сказал Иосафат, не говори так, царь».
Иосафат молодец. Понимаете, друзья? Иосафат начинает чувствовать, что что-то здесь не то. И мне кажется, что в жизни Иосафата, в сердце Иосафата, здесь была серьезная борьба. И вы помните историю, как она была дальше, да, развивалась дальше, про Михея, когда он приходит и говорит, иди, иди, но в конце концов ничего хорошего из этого не будет. То есть, потому что Господь решил тебя, решил от тебя избавиться, решил тебя увлечь, вовлечь вот в эту войну. Вот. И Михей за это поплатился. Царь Ахав делает фактически то же, что в свое время сделал Аса с пророком, который его не устраивал. Прочитай, пожалуйста, 25 стих. 25.
«И сказал царь Израильский, возьмите Михея и отведите его к Амону, городоначальнику, и к Иоасу, сыну царя».
Ну и дальше можно.
«И скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водой скудно, доколе я не возвращусь в мире».
Вот дальше тест пророчества. Он говорит, доколе я не возвращусь в мире. Он исходит из того, что вернется, и война закончится и так далее. И Михей ему отвечает, если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. То есть я тогда не пророк. Слушайте это все люди. Вот вам подтверждение пророчества. Сейчас оно будет. В такой переплет попадает Иосафат, породнившись с Ахавом. А потом Ахав его еще и подставляет. Вот, значит, он говорит, что я сейчас буду убиться, я буду сражаться, а ты надень мои царские одежды. Фактически он говорит, ну, ты, конечно, родственник, ты со мной пошел на эту войну, но ты царь, хорошо, пусть они тебя убивают. Вот как тебе родственники такие?
Подстава.
Это полная подстава. Я просто, беседуя с разными людьми, разными христианами, неоднократно слышал историю, когда человек говорит, ой, у меня тут, допустим, не знаю, такие бизнес-партнеры. Или девушка говорит, у меня такой парень. Парень говорит, у меня такая девушка. Ну да, но они типа не совсем верующие, но они такие хорошие, они такие молодцы. Потом проходит какое-то время, и человек говорит, ой, а что они меня так подставили-то, а? Люди, вторую книгу Паралипоменон читайте. Просто полезная штука. Ну и убит Ахав, как и было предсказано, все по пророчеству. Вот, а теперь посмотри, пожалуйста, как на случившееся реагирует Иосафат. Прочитай, пожалуйста, 19 глава. 19 у нас, да? 19 вроде бы. Да.
Мы читали до этого 18.
Да, 19 с 1 стиха до 3 включительно.
«И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире в дом свой, в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иеуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату, следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумира в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога».
Вот. Опять приходит, ну, уже другой, но прозорливец, приходит пророк. Иосафат принимает то, что он говорит. Но в чем ситуация с Иосафатом? С Иосафатом ситуация в том, что это человек, который любит Бога, который хочет служить Богу, но который в какой-то момент оступился. И он понимает и принимает это обличение. Он говорит: да, я действительно оступился. И, кстати, одна из реформ, которую он после этого проводит, это, собственно, вторая часть 19 главы, это он объезжает Иудею, Южное царство, и он ставит судей. Судей, которые должны были бы судить по Божьему слову, по Божьей воле. Вот такая вот история. Ну и дальше, 20 глава. Мы вспомним, да, у Ассы все было хорошо вроде бы, он царствовал, был покой, а потом начинается война, выходит вражеское войско, и он ищет контактов, ищет альянса с Сирией. Но дело в том, что дальше параллельный сюжет. Потому что в 20 главе похожая ситуация у Иосафата. И что делает Иосафат? Это как раз параллельно и противоположно тому, что делал Ахав. Прочитай, пожалуйста, 20 главу, первые 3 стиха.
«После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войной на Иосафата, и пришли и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Енгеде. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее».
Обрати, пожалуйста, внимание на то, что он тоже убоялся. Но страх его приводит Иосафата к Господу, не к альянсам с другими народами. Прочитай, пожалуйста, 6-й, это молитва дальше, молитва Иосафата, причем это публичная молитва вместе с другими людьми, перед другими людьми. 6 стиха начни, пожалуйста, читать.
«И сказал: Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя? Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?»
Да, до 12 стиха включительно.
До 12?
Да, включительно.
«И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на вас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сём, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши».
Вот это вот важная история. Мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши. И я не знаю, как ты, а я порой чувствую себя как человек, на которого, да и не только на которого, а на всю христианскую цивилизацию, на весь христианский мир. Какое-то нашествие. Вот просто нашествие. И вопрос: я буду как Асса или я буду как Иосафат? Это принципиальная разница. Я обычно прошу тебя помолиться, а можно я сам сегодня помолюсь в заключении эфира?
Конечно.
Спасибо. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. И да, этот мир, эта цивилизация все больше отступает от Тебя. Я чувствую это. Но, Господи, мне порой страшно. Я уповаю на Тебя, и мы все, Господи, приходим к Тебе и просим Тебя: защити, укрепи, умудри, наставь. Мы молим Тебя именем Сына Твоего Иисуса Христа. во имя Твое. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.